Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 680-й выпуск программы «Троицкое слово». Нашу сегодняшнюю программу откроет проповедь насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, архимандрита Алипия Костальского о христианской милости. Продолжит программу очередной фрагмент из авторского цикла «Жизнь блаженная и светлая. Есть жизнь во Христе» по письмам священномученика протоиерея Илии Четверухина. Наш архив продолжает сегодняшний выпуск программы «Троицкое слово». Вместе с вами, дорогие слушатели, мы побываем в трапезном храме Свято-Троицкой Сергиевой Лавры на летний праздник памяти преподобного Сергия Радонежского. Вы услышите фрагмент «Малой вечерни» с началом акафиста преподобному Сергию. Поет лаврский хор под управлением преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля. «Беседы с монахиней Сергией Слеповой» – этот цикл, записанный более 15 лет назад на радио «Радонеж», продолжает сегодняшнюю программу, и вы услышите один из рассказов матушки Сергии, бывшей сотрудницы церковно-археологического кабинета в Московской духовной академии, записанный специально для программы «Троицкое слово». Завершит сегодняшнюю передачу продолжение интервью Валерии Духанина с руководителем школы лицевого шитья при Московской духовной академии Мариной Бирюковой. Нашу программу открывает слово архимандрита Алипия Костальского о христианской милости.
Святаго Духа, щедр и милостив Господь, долго терпелив и много милостив. Милости Господни исполн земля. Господи, до небес, до облак милость Твоя. Вот в таких словах Священное Писание восхваляет милость Божию. И наша вера – это есть проповедь о милосердии. Прежде всего, о милосердии Божьем. Потому что из сострадания к человеку Бог сам становится человеком, сходит на землю, чтобы пострадать, чтобы претерпеть крестную смерть и спасти погибающего человека. Именно такой смысл имеет евангельская притча о милосердном самарянине. Священник и левит, которые увидели израненного, лежащего при дороге человека, посчитали ниже своего достоинства обратить на него внимание. А тот самарянин, который считался вне иудейского общества, считался человеком второго сорта, преклонил свою милость к этому израненному, страждущему человеку и помог ему, омыл его раны вином и маслом и поместил в гостиницу. Этот человек и есть прообраз Господа нашего Иисуса Христа, потому что Он пришел погибающему, страждущему человеку, пришел каждому из нас, когда мы были во грехах, когда мы были изнурены грехами, пришел, чтобы омыть наши раны своей пречистую кровью, символом которой является вино. Пришел даровать нам божественную милость, которая символизируется тем маслом, которым самарянин помазал несчастного. Потому что христианин, слово христианин, по словам святого Кирилла Иерусалимского, означает помазанник. Тот, кто помазан божественным миром, тот, кто получил дар благодати в таинстве мира помазания. Та гостиница, в которую поместился самарянин несчастного, есть Церковь Христова, в которой каждый из нас получает исцеление от своих греховных ран. И когда фарисеи осуждали Господа за то, что Он вкушает пищу с мотарями и грешниками, то Он, в свою очередь, их обличил, сказал, что вы подаете жертву на храм, но вы забыли милость, а я пришел для того, чтобы именно даровать милость человеку. Милости хочу, а не жертвы. Святой Иоанн Златоуст говорит, что вы, подобно фарисеям, жертвуете на храм положенную часть вашего имущества, но не хотите, украшаете храмы, но не хотите посмотреть на Христа, который рядом с вами страждет, который нищ и нах. Вот это слово обличительное обращено к нам с вами, братья и сестры, потому что часто мы рядом с собою не замечаем или не хотим заметить несчастных, нуждающихся людей, которые нуждаются не только в нашей материальной помощи, но прежде всего в слове утешения, в наставлении, в истинном пути. Тому книжнику, который вопрошал Христа, кто есть мой ближний, Христос обратил этот вопрос к нему. А ты кому помог из своих ближних? Тот человек, которому ты помог, и есть твой ближний. Если ты помог ему, ты приобрел ближнего своего и приобрел вместе с этим спасение. Потому что сказано: блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. И наоборот, если мы будем отвращаться от наших братьев, то и Бог отвернется от нас. И в этом случае мы должны быть готовы услышать грозные слова: «Отойдите от меня, проклятые, в огонь, уготованный дьяволу, потому что вы не оказали милость одному из ближних моих, одному из братьев моих. Значит, вы не имели любви ни к Богу, ни к человеку, потому что тот, кто не любит человека, образ Божий, не может любить и Бога. Такая любовь – лицемерие или самообман. И наша вера – это есть проповедь не только о божественном милосердии, а проповедь о милосердии к ближним. Вот сегодня мы как раз прославляем праведника, который был необычайно милосерд к бедным и несчастным. Празднуем память святого Филарета Милостивого. Этот святой жил в 8 веке и был чрезвычайно богат. Но это богатство не приносило ему утешения. Он часто вспоминал слова Господни о том, что блаженны, милосердные. Какой даст человек выкуп за душу свою? Ничего человек с собой не возьмет, когда перейдет в будущий век. И он прославился милосердием к бедным. Постепенно он начал раздавать свое имущество. В это время неожиданно на ту страну, в которой он жил, на Пафлагонию, напали арабы и разграбили имение святого Филарета. У него осталось только два вола, корова и несколько ульев. Постепенно он это отдал нуждающимся, несмотря на то, что терпел жестокие укоризны от своей жены и от своих дочерей. Он их утешал, говоря, что вы не знаете, что у меня имеются тайники, в которых спрятано столько добра, что хватит вам на 1000 лет, если бы даже вы не трудились. Он своей жизнью показал, что значит иметь сокровища на небесах. Его вера сотворила чудо, потому что когда он отдал последнюю меру пшеницу, то его старый товарищ неожиданно прислал ему 40 пудов пшеницы. А когда он отдал последнюю теплую одежду нищему, то неожиданно разбогател, потому что императрица Ирина в это время искала супругу для своего сына Константина Багрянородного. Она хотела сделать его соправителем. И вот в Пафлагонию также пришли царские послы искать невесту для царя. Они пришли в дом святого Филарета и нашли там его племянницу Марию. Мария превзошла других претендентов своим благочестием и своими христианскими добродетелями прежде всего. Она была также необыкновенно красива. Константин Багрянородный взял ее к себе в супруги. Он одарил Филарета богатой милостыней, но святой праведник Филарет не прекратил оказывать милость и после этого нищим. Он устроил приют для странников и раздавал богатую милостыню до конца своих дней. Перед кончиной он удалился в монастырь и все свое добро, оставшееся, раздал несчастным. Его кончина была блаженной и праведной, и Господь засвидетельствовал его святость многими чудесами. Так Господь многократно воздает за малую милость, которую мы окажем в этой жизни. Я хочу привести еще один пример того, как милость Божия посещает тех людей, которые оказывают милосердие своим ближним. Так в Москве во время страшной холеры начался голод. Это было в 1848 году. В одной семье Ивана Украинцева, который был необыкновенно благочестив, также была великая скудость в его доме. Осталась последняя коврига хлеба. Это была многодетная семья. Неожиданно в дом к нему постучалась бедная женщина, которая сказала ему, что дети ее умирают. Иван Украинцев, не задумываясь, отдал ей последнюю ковригу хлеба, и в его собственной семье начался страшный голод. Его дети были на краю смерти. Его жена постоянно его укоряла за то, что он обрек на гибель свою собственную семью. Не выдерживая созерцать эту картину умирания детей, он отправился после службы, он был служителем в гимназии, отправился в Иверскую часовню в Москве. И там молился перед иконой Божьей Матери, горько проливая слезы. В это время один из московских князей, князь Ватковский, молился в своей домовой церкви и услышал голос от иконы Божьей Матери: «Немедленно отправляйся по такому-то адресу в семью Ивана Украинцева и обеспечь ее всем необходимым». Таким образом, этот праведник Иван Украинцев был спасен от смерти и впоследствии они стали друзьями вот с этим князем, который прежде ничего не знал об этом человеке. Однажды святому имену пустыножителю пришли братья, и в это время в его келье был один мирянин благочестивой жизни. Братья просили праведного Пимена наставить их, как им следует жить. И Пимен Великий предложил мирянину дать наставление братьям. Но тот сказал, что я не книжный человек и не могу вас наставить из Писания. Тогда Пимен Великий настоял на том, чтобы он дал наставление братьям. И тот рассказал им следующую притчу. Однажды один человек отправился в далекую страну к царю и просил своих друзей сопутствовать ему. Один из них сказал: «Я провожу тебя до середины пути». Другой: «Я провожу тебя до царского дворца». И только третий пообещался, что отведет его к царю и представит его пред царское лицо. Когда братья спросили его, о чем эта притча, то мирянин изъяснил ее. Первый из товарищей этого человека, который отправился к царю, это подвижничество, те подвиги, которые добровольно принимает на себя человек. Второй, который обещался довести путника до царского дворца, является добродетель целомудрия, которая возводит человека на небеса. А третий добродетель – это милосердие, которое не только доводит человека, приводит его в Царство Небесное, но отверзает врата Царства и представляет пред царское лицо. Вот так велика добродетель христианского милосердия. Будем по мере сил служить нашим ближним, чтобы видеть лицо богатого милости. Аминь.
Вы слушали слово насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Алипия Костальского о христианском милосердии. Нашу программу продолжает заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. «Жизнь блаженная и светлая есть жизнь во Христе» по письмам священномученика протоиерея Ильи Четверухина.
Обращение Евгения к Ильи. Обращение Евгения к Ильи горячее, сердечное, близкое, задушевное, более порывистые. Многоуважаемый Илья Николаевич. Начало письма. До свидания. Конец письма. Илюша, радость моя, милый мой, золотой мой. Господь с вами, бесценный мой друг, ваша, любящая вас одного, Евгения. Илюша, дорогой мой, милый, любящая вас бесконечно, навсегда ваша Евгения. Дорогой мой брат, друг и возлюбленный, о Господи! Господь с вами, моя радость, мой любимый Илюша. Илюшенька, Господь да будет с вами. Ну, радость моя, Господь да спасет вас от всякого зла. Будем небесной мудрствовать, а не земное, тогда Господь благословит. Христос посреди нас, горячо и многолюбящий вас, ваша Женя. Господь посреди нас, ваша навеки Женя. Здравствуй, мой Илюша. Целую вас, любящий вас, ваша Евгения. Мой родной, Господь с вами. Дорогой мой Илюша, Христос посреди нас. Жду вас очень, любящая вас Евгения. В минуты испытания Господь с вами, Илья Николаевич. Крепитесь, не падайте духом, ищите временно потерянное. Христос с вами, мужайтесь, не падайте. Помоги, Господи. Всегда ваша глубоколюбящая Женя. Милый друг, надеюсь только на милосердие Божие. Господь с вами. В минуты радости, благодарны, сущие, недостойные рабы Твои, Господи, о Твоих великих благодеяниях на нас бывших. Радость моя, друг мой, Господь с вами. Выводом к заметкам о взаимообращениях верных друг другу да будут слова матушки. Оглядываясь на пройденный жизненный путь, и трудный, и славный, она говорит: прожив с батюшкой более 20 лет, я уже знала все его привычки, часто читала его мысли, угадывала его желания. Поэтому он, бывало, только начнет о чем-нибудь говорить, а я его докончу. И на вечере, после полуторагодовой разлуки, мне казалось, что мы с ним и не разлучались. Я, как и раньше, с полуслова его понимала. Это меня очень радовало. Вспоминались слова из канона на день Святой Пятидесятницы. «Разлучения вам не будет, о друзья». И теперь, когда скоро 15 лет, как батюшка отошел ко Господу, я не чувствую с ним разлуки. Я точно продолжаю жить одной с ним жизнью. Я часто слышу внутри себя его ободряющий голос, когда переживаю какие-нибудь жизненные трудности. «Ничего, мамаша, ты у меня молодец!» Так он мне, бывало, говаривал, и мне легче становилось от этого. А если я делаю что-то не так, как надо, как хотел бы он, вижу во сне, что он где-то далеко от меня, и больно сжимается сердце. Так сказать может только тот человек, который стоит рядом с Церковью Небесной, который чувствует ее дыхание, зрит чистым сердцем мир иной. Сегодня я нанял квартиру. начались радостные, счастливые первые годы совместной жизни. Первые совместные путешествия к святыням Церкви Христовой. Молитвенное участие в чудесном православном богослужении. И прежде всего в обители преподобного и богоносного Сергия Радонежского и в ее скитах. Все радовались, торжествовали, улыбались, поздравляли. И слава Богу, слава нашему Небесному Отцу, нашему промыслителю, что мы не знаем будущего, не знаем, что оно нам принесет. С Богом можно смело отправляться в любой путь, любой дальности. Даст Господь день, даст и прожиток. Сегодня я, пишет Илья возлюбленному другу, нанял квартиру за 18 рублей. Она ждет теперь свою хозяйку. Дал задаток. Теперь ее будут топить. Квартиру эту чуть не перебил мой товарищ. Он завтра собирался ее смотреть, а я его перебил. Он только разводит руками. А квартира завидная. Прекрасно гигиеническая. Света, воздуха сколько. Чистота, тепло, отдельная парадная, черный ход, теплый клозет, плитка, печка, куб, домашняя баня. Сарай, погреб, сад с прудом в нескольких шагах от станции. Рядом квартира казачьего батальона, стало быть, безопасная местность. Рядом почта, сберегательная касса. До академии ходу 18-20 минут, а если быстро, то и 15. Это тоже хорошо. И ходьба здоровая, и неизбежно регулярная, и неутомительная. Рядом церковь Вознесения. Туда вы, может быть, будете ходить к ранней обедне. Относительно вещей, как вы хотите, так и делайте. Мы ведь сразу в Зосимову. Позовем отца Николая Могилевского со всеми моими товарищами на новоселье. Батюшка служит в святый молебен, а потом утешимся с братьями и размышляет о доброй, боголюбивой жене, отмечая и обязанности мужа. Ну, моя возлюбленная, осталось нам в разлуке жить только 10 дней, а потом навеки вы моя. Вы моя добренькая, кроткая, боголюбивая жена, дар Божий, драгоценнейшее, незаменимое сокровище. И же обрете жену добру, обрете благодать. Приял же есть от Господа тишину. Книга Сирахова, глава 26, стих 2. Стяжавший жену начинает иметь стяжание. Помощника по себе и столпа покою. Иде же несть ограды, расхищено будет имение, иде же несть жены, вздохнет, скитаяся. Та же книга, глава 36, стихи 26-27. Недаром святитель Иоанн Златоуст говорит мужу: «Пусть любовь к жене будет для тебя драгоценней всего. Даже если в нее и много недостатков, то, — говорит он, — если должны носить тяготы друг друга, то тем более обязан сносить недостатки жены. Я вас, моя дорогая, люблю со всеми недостатками».
Продолжение авторского цикла «Жизнь блаженная и светлая есть жизнь во Христе» по письмам священномученика протоиерея Ильи Четверухина прозвучит в ближайшей программе «Троицкое слово». Программа «Наш архив» продолжает сегодняшний выпуск передачи «Троицкое слово». Мы приглашаем вас, дорогие слушатели, мысленно побывать в трапезном храме Свято-Троицкой Сергиевой Лавры перед началом акафиста на летний праздник преподобного Сергия Радонежского, поет лаврский хор под управлением преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля. Эта запись была сделана в начале нынешнего века. Программа «Беседы с монахиней Сергией» продолжает сегодняшний выпуск «Троицкого слова». Бывшая сотрудница церковно-археологического кабинета при Московской духовной академии монахиня Сергия знакомит сегодня слушателя с одним из фрагментов своих воспоминаний, записанных специально для нашей передачи.
Сегодня мне хочется рассказать о моей знакомой, которая была в Москве. И как-то мы с ней встретились случайно, конечно, но у Бога случайность не бывает, по промыслу Божьему. Но о нашей встрече мне хочется рассказать немножко попозже, а о ней самой хочется рассказать сейчас. Она росла в деревне, потеряла родителей, воспитывалась или она у старшей сестры, или кто ее воспитывал точно, я не могу сказать, но грамоте ее не выучили. Она вышла замуж, это был 41-й год, и ей очень хотелось почему-то поехать в Москву, посмотреть Москву. И она с мужем уехали, они в Москву. Но пока не сняли квартиру, в этот момент началась война. И прожили они всего неделю в супружестве, и как его забрали на фронт. Оттуда, конечно, он не вернулся, и она осталась молодая вдова, красивая девушка, но без образования, и куда ей было деваться, она пошла работать на табачную фабрику. Ей дали там комнатку с подселением. Все, конечно, уговаривали, что «Ой, ты такая красивая, выходи замуж». Но она очень любила церковь, любила храм Божий. Поскольку она очень любила своего мужа, она ходила все время в храм. Это в сталинской тоже эпоха еще была все время-то. Конечно, все над ней смеялись. Она столько всего пережила, бедненькая. Главное, у нее никого не было в Москве. И ей очень стоило, конечно, очень тяжело оставаться вот так одной. Так что утешение у нее все было только это храм Божий. Звали ее Евдокией. И моя Евдокиюшка, очень бы ей хотелось иметь каких-нибудь таких друзей, что ли. Как-то не очень она так общительная была. Конечно, она не могла дружить с теми, кто на фабрике работает. Поскольку она очень добрая была, к ней однажды подошла матушка. Она узнала, что она вот одна живет. Вы не могли бы помочь, поухаживать там за больной? Она согласилась. И вот она все время проводила у этой больной, тоже матушке. И в конце концов она так полюбила монашество, что ей уже ничего не надо было, кроме как об этом только и стала мечтать. И что интересно, монастыри разорялись, а любовь к монашеству у людей никогда не проходила. Даже если они вот были такие вот, казалось бы, малограмотные, все. И матушка, которая ее послала вот к этой больной, она ее выучила грамоте, она выучила ее чтению псалтири, Евангелия. Она потом читала, и мне вот сколько молились вместе когда. И в 1948 году, когда открыли нашу академию, она приезжала сюда в Лавру, и как-то у нее получилось так, что она в Лавре-то стояла, но, конечно, ей тяжело было потом уехать, темно, возвращалась поздно, вставать надо рано, она что-то чуть не в 5 часов поднимали ее на работу. Смены такие были у них. И поэтому она как-то стала ходить больше в академию. Надо сказать, что в это время в Ризнице был у нас тогда отец Сергий Уманец. С Украины, он, кажется, из Симферополя. О нем я мало чего могу сказать, потому что я с ним несколько раз только виделась. Просто не было у нас возможности. А о его родственниках мне бы хотелось сказать немножко пообширнее, потому что это тоже довольно-таки интересно. У него родители, отец священник, и еще помимо него была еще сестра. Они жили в Симферополе. И когда сестра уже была в годах, она кончила курсы медсестер и ходила по вызовам. Потом она вышла замуж, встретила очень хорошего молодого человека, который был инженер. Но он так не очень был воцерковлен в то время. И батюшка, конечно, старался как-то его воцерковить. Он стал ходить в храм часто с ней, приобщился как-то к храму. И прошло немного времени совсем. После этого, может быть, 3 месяца, однажды она пошла на вызов и с вызова не вернулась. Они обыскали по всем участкам милиции, по больницам. Ее нигде не было. Тогда они стали уже думать, может, она в каком-то умалишенном доме или чего, куда. В общем, и там, и здесь. В общем, ее нет, пропала. И объявилась она, по-моему, через 1/2 года только лишь. Оказывается, когда она вышла с вызова, что с ней случилось, никто, конечно, не знает. Ее разбил паралич. И милиционер, который стоял на перекрестке, он все это увидел и быстренько вызвал скорую. Ее взяли в больницу, но поскольку у нее дар речи не было, поэтому она сказать о себе ничего не могла. Вот прошло после только 1/2, когда врачи восстановили, стала она кое-как рассказала фамилию свою. И вот по фамилии они ее разыскали. И надо сказать, что как отнесся муж, молодой человек, можно сказать, еще они так мало прожили всего, другой бы на его месте бросил бы ее, не стал бы за ней ухаживать, как поухаживал он за ней. Это чудо из чудес. Он делал для нее все, что мог. Он даже ей массаж делал, он ей стирал белье. И работал ведь успел, тогда сидели родители. То есть он был для нее всем. И надо сказать, что это был необыкновенный человек. Когда она стала немножко приходить в себя, он приехал сюда и узнал, что есть семинария. Видно, от батюшки от своего узнал, что есть семинария у нас в Посаде здесь. Тогда еще и Загорск был. И он задумал, что он хочет быть священником. Упросил родителей остаться своей больной женой. Сам приехал, и поскольку они меня знали, остановился у меня. Надо вам сказать, что я подобного никогда ничего не видела, чтобы такое было желание у человека попасть в семинарию. Он и день, и ночь стоял на коленочках. Он молил Господа и Матерь Божию вслух, прямо я сама внешне слышала, «Помоги мне вступить в семинарию». И что вы думаете? Он, совершенно, так сказать, далекий от храма, он поступил отлично, сдал все экзамены и стал заочником нашей семинарии. Его матушке немножко стало полегче. Она даже немножко стала на один бок как-то полегче было. Он ее решил как-то еще побольше, чтобы она двигалась. Приехал сюда в Москву с профессором, договорился. Тот говорит, привози ее, я, может быть, совсем не вылечу, но помогу. Привез он ее сюда. И она, в общем-то, немножко потом стала руками как-то шевелить. И как-то вроде бы у них что-то мысль какая-то прошла о том, что она поправится. И было так, что он как раз был дома, все так у них хорошо налаживалось. И вдруг третий инсульт у нее получился, и все, она уже больше не встала, она скончалась. А он, когда еще был у меня здесь, я ему говорю, знаешь что, а тебе, наверное, надо монашество принимать. А он говорит, я и так уже монах давно. И вот он принял монашество после ее смерти. С именем Тихона, в честь нашего патриарха. И вот эта моя Дуся, она была, когда вот стала приходить в академию, она стала духовной дочерью отца Сергия Уманца. А в это время, которое помогало батюшке там в Ризнице, тоже матушка Ефросиния, через нее Евдокия получила постриг. Но уже после смерти отца Сергия он скончался, и она стала монахиней. Из такого простого народа вышла замечательная монахиня. Она подвижница была, приезжала сюда все время, когда была на пенсии уже, матушке помогала. Потом всю свою деятельность она посвятила на то, чтобы помогать больным. И в конце концов, потом она и сама заболела раком и скончалась. Это был 71-й год. Царство ей Божие.
Это был фрагмент программы «Беседы с монахиней Сергией Слеповой», бывшей сотрудницей церковно-археологического кабинета в Московской духовной академии. Завершает нашу сегодняшнюю передачу продолжение беседы Валерия Духанина с преподавателем школы лицевого шитья при Московской духовной академии Мариной Бирюковой.
В наши дни не все понимают значение лицевого шитья, и кто-то думает, что оно может быть вообще ни к чему. Если есть иконы, то зачем вышивать лики на материи? Что бы вы могли сказать в ответ на это?
Ну, как я уже говорила в начале нашей беседы, вышивка, лицевое шитье, появилось там, где не могла действовать кисть иконописца. То есть это именно украшение ткани. И не обязательно, чтобы была вышита икона. Но очень радостно, когда видишь вышитые иконы изображения на облачениях священника, на богослужебных тканях, на плащаницах, на пеленах, хоругвях, там, где они и должны быть, там, где традиционно они и были в древности. Именно для этого применения складывалась техника лицевого шитья, которая направлена на то, чтобы эта вещь очень долго не изнашивалась. Вот эта кропотливость приемов, она и заключается в том, чтобы ткань, казалось бы, такой материал тонкий и хрупкий, но чтобы он прожил и прослужил в храме как можно дольше.
Ну вот я вижу у вас на ваших произведениях, в частности, вот на подвесной пелене, где образ Божьей Матери, знамени и пророки изображены, все лики удивительно четко, ясно вышиты в традициях православных канонов. Даже удивительно, что это именно шитье, а не письмо. Как вам удается это достигать?
Ну, может быть, я опять повторюсь о том, что шитье лика — это самое интересное, что есть в лицевом шитье для мастерицы. И лику чаще всего уделяется самое большое внимание. Для этого мастерица перед тем, как шить, очень внимательно изучает древние образцы. Ну, кроме того, что, конечно же, все девушки, они молятся тем святым, которых они вышивают, или Божьей Матери, если они вышивают ее образ. И вот все вместе, и традиция, и молитва, и терпение, конечно же, вот помогает создать те образы, которые вы видите. Очень важно в работе уделять внимание и, как казалось бы, второстепенным деталям, таким как окружение нимба веревочкой или же окружение галунами всей работы. Можно было бы заменить их покупными галунами, но все бы поменялось и не только внешне, но и внутренне в этой вещи. Она бы стала не столь долговечна, и впечатление от нее не было бы столь цельным, как если ты руками вышьешь весь вот окружающий такую большую пелену галун. Также кисти в закладочке в Евангелии. Можно было бы просто набрать их из ниток и обрезать, но через 3 года из этой кисточки получится неопрятная метелка. А если каждую ниточку этой кисти свить из отдельной веревочки, собрать их вот в такую вот красивую кисточку, добавить варворку, это шарик наверху так называется, например, плетеный наподобие шарика из четок, только с применением золотой ниточки. И эта кисточка прослужит века. Она переживет всех нас и очень красиво украсит то иконное изображение, которое мы видим, ну вот, видим над ним. Трудно о вышивке рассказать, и легче, конечно же, рассказывать о ней, когда человек видит вышитое произведение. Постарайтесь обратить внимание, когда будете в музеях, в своих паломнических поездках, на вещи, вышитые в древности. Вы увидите их самобытность, необычайную красоту, и, может быть, кому-то захочется так же, как вот и нам, вышивать и возрождать это замечательное искусство.
Марина Владимировна, а расскажите, где располагаются ваши мастерские, и вообще каким условиям должны отвечать эти мастерские применительно к лицевому шитью?
В древности существует очень много легенд о том, что мастерицы, вышивавшие ту или иную вещь, после работы ослепли. Эти легенды не лишены истины. На самом деле работа требует очень большого напряжения глаз и, конечно, позвоночника тоже. Но для того, чтобы глазки наши не страдали, необходимо в мастерских иметь огромные окна. Стараться своих мастериц, если при храмах такие мастерицы имеются, позаботиться о том, чтобы они находились в светлых помещениях. Вот. А девушкам самим стараться также делать зарядку, упражнения для глаз и, ну, как можно больше любоваться природой, рассматривая красоты природы, глядя вдаль, наши глаза также и отдыхают, и также наполняются той красотой мира, созданного Господом, для того, чтобы мы могли свои цвета и формы тех вещей, которые мы создаем, делать такими же красивыми и гармоничными. И также прогулка, она нужна для того, чтобы свой вот позвоночник освободить от излишнего напряжения. Вот такие вот, можно сказать, советы. Наши мастерские были построены и благоукрашены строительной организацией «Славяне», непосредственно под руководством Павла Константиновича Фомина. И мы очень благодарны за то, что у нас такие огромные окна с пола до потолка, и свет в мастерских, в общем-то, с утра до вечера вот, помогает нам в работе. Мы находимся в северной стене Троицы Сергиевой Лавры, и мастерские были созданы по благословению владыки ректора архиепископа Евгения.
Вы слушали беседу с Мариной Бирюковой, преподавателем школы лицевого шитья при Московской духовной академии. Подошел к концу 680-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.